Радио «Спутник».
Горизонт событий на радио «Спутник Беларусь». В студии Наталья Маевская. Выставка СМИ проходит в Минске вот уже 23-й раз. И мы сегодня будем говорить о ней, о пиаре, о СМИ. В гостях в студии радио «Спутник» первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий. Здравствуйте, Павел Николаевич. Очень приятно вас видеть у нас. День пиара сегодня на выставке СМИ. Слово такое прочно вошло в нашу жизнь. Первое время все пугались, почему-то только черный пиар, да, вот нарисовывался так вот воображение. Но постепенно слово это приобрело более иной смысл, скажем так. Это public relations, да, коммуникация средств массовой информации с читателем, со зрителем, с пользователем интернет-ресурса. Как вы считаете, сегодня СМИ претерпевают определенные изменения? Мы уходим от печатных СМИ к электронным СМИ. Это нормально вообще?
Ну, вопрос скорее риторический. Конечно, нормально, куда, собственно говоря, идти. Интернет-журналистика – это уже не какая-то там отдаленная перспектива, это реальность. Мы сегодня говорим в целом о смене парадигмы журналистики, то есть мы уходим от традиционных форм, может быть. Почему может быть? Потому что не очень понятно, конечно, не очень ясны эти горизонты, куда мы идем, но то, что мы наблюдаем сегодня с традиционными СМИ, это как раз движение туда, в интернет, в электронные форматы, и это не наша прихоть, собственно, это глобальный тренд.
Такое понятие, как информационная безопасность, сейчас активно тоже обсуждается, подписана концепция об информационной безопасности у главы государства. И, наверное, ну, все это тоже неспроста. Сейчас, ну, есть основания думать об этом и противостоять какого рода либо фейкам. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, это тоже требование времени, это вызов времени. Мы сегодня видим, что меняется, собственно говоря, методы и формы взаимоотношений государств, я так, может быть, мягко в этом смысле выражусь, да, на международной арене, когда свои цели экономические, политические достигаются разными методами, если прежде это в основном были некие военные методы, может быть, или иные, но четко выраженные, жесткие методы воздействия, то сегодня совершенно иная история. Мы сегодня наблюдаем за тем, как развивается такое понятие и реализуется на практике гибридная война, допустим. И в этом смысле, конечно, информационное пространство становится, собственно говоря, полем битвы. Так было и в 20 веке, но сейчас это особенно актуально. И мы понимаем, что если мы хотим быть независимым, суверенным государством, если мы хотим строить то общество, которое нужно нам, то мы, конечно, должны быть озабочены тем, что у нас происходит в информационном пространстве. В первую очередь, это, конечно, задача сделать его более национальным. Это должно быть белорусское национальное информационное пространство, медиапространство, где должны доминировать наши белорусские средства массовой информации. Это непростая задача, мы понимаем, почему, но вот концепция информационной безопасности, она в том числе направлена и на решение этой задачи. Но она гораздо глубже и шире, как документ, как рамочный документ. И мне, честно признаться, интереснее даже не искать некие там глубинные смыслы в концепции, да, в ее положениях, а мне гораздо интереснее, как дальше она будет реализовываться в виде каких-то уже более конкретных документов, описывающих, может быть, реальные какие-то жизненные ситуации, угрозы и проблемы, как она будет реализовываться в виде постановлений, распоряжений, может быть, каких-то указов, ну, и
вот
так
это,
далее.
Да, интересно.
Вот это самое главное сегодня, но посмотрим.
Но опять-таки, вот национальный вектор, все понятно, но это же не предполагает ограничения, допустим, ну, доступа к мировым СМИ, да, вот к...
Никоим образом. Почему-то, когда идет обсуждение положений концепции информационной безопасности, больше говорят о неких запретительных, да, мерах, об ограничениях и так далее. Ну, понятно, что законодательная база должна быть, она должна быть сформирована, сформулирована таким образом, чтобы защищать свое информационное пространство и помогать ему развиваться. Но, с другой стороны, мы понимаем, что невозможно сегодня выстраивать, да и нет в этом никакого смысла, выстраивать некие железные занавесы по периметру страны. Вот в связи с этим важный посыл, который тоже содержится в концепции, но на который, повторюсь, как-то меньше внимания обращают, это развитие конкурентоспособного национального белорусского медиапространства, своих средств массовой информации, своих коммуникационных агентств, то есть пиар-отрасли своей белорусской. Вот вы начали с того, что сказали о дне пиара. Ну вот это одна из важных задач на сегодняшний день, которую мы как отраслевое министерство видим перед собой. Это помочь развитию государственно-частного партнерства вот как раз на стыке взаимодействия СМИ, пиар-бизнеса и...
отраслевых каких-то, да, и ведомств, целом, и так далее, с других структур.
В рамках вот этого вот пространства массовой информации, массовой коммуникации, которое мы здесь у себя строим, создаем, развиваем.
Павел Николаевич, вот алгоритм работы печатных СМИ, электронных СМИ обывателю понятен. Что вы думаете по поводу телеграм-каналов? Это вот вообще такое явление, которое сейчас, ну, мне, например, мало понятное. Вот схема существования и как они завоевывают территорию, но, тем не менее, это есть, и я понимаю, что это будет развиваться. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, смотрите, как быстро, как стремительно появляются новые каналы донесения информации, появляются новые среды распространения информации. Вот еще недавно мы говорили о том, насколько, так сказать, важно традиционным СМИ работать в интернете, развивать свои собственные интернет-площадки, сайты. Через некоторое время не успели мы эту тему завершить. Мы заговорили о том, что надо работать в пространстве социальных медиа, о том, что социальные медиа предоставляют новые возможности традиционным СМИ, которыми надо воспользоваться. Пытались переосмыслить, что социальные медиа – это не некий повод для противостояния между традиционными СМИ и соцсетями. Это, наоборот, новые возможности для традиционных СМИ. И вот телеграм-каналы появляются, появляются мессенджеры, и это новая форма распространения информации, с этим надо как-то работать. Ну, мы, во всяком случае, пытаемся сейчас осмыслить это явление, понять, каковы реальные возможности влияния на общество у мессенджеров, и при этом понять, кто, собственно, может быть целевой аудиторией. То есть, исходя из этого, надо, ну, может быть, дальше выстраивать свою стратегию. Во всяком случае, на данном этапе мы средства массовой информации, с которыми работаем, ориентируем на использование возможностей и телеграм-каналов, и иных мессенджеров, потому что сегодня стоит задача в продвижении своего контента, используя любые каналы, которые доступны, которые возможны. Так что для начала надо это все воспринимать как трамвайчик, который может вас подвести до нужной остановки, видеть те выгоды, плюсы, которые это все несет. Но и параллельно, конечно, надо изучать на предмет возможных угроз. Я вчера встречался со своими коллегами из Узбекистана, как раз много говорили об этом, и вот для них это актуальная проблема. Почему? Потому что приходится бороться с проявлениями радикализма,
экстремизма
в телеграм-каналах. Нам, слава богу, вот по дереву надо постучать, с этим пока еще не пришлось столкнуться. Да? Вот для них эта проблема более актуальна, и вот коллеги просто делились своим мнением, своим видением. Есть много положительного в том, что развиваются мессенджеры, но они как раз больше говорили об отрицательных функциях, об отрицательных примерах, об отрицательных кейсах. И, конечно, вот во всей этой истории определенная настороженность для нас прозвучала.
Я так понимаю, что, в принципе, традиционные СМИ, государственные СМИ должны в этом плане вообще на опережение работать? Либо сейчас как-то наверстывать семимильными шагами?
Ну, смотрите, тут тоже не так все просто. Чтобы закончить, вот, допустим, по телеграм-каналам, просто добавлю, что вот опыт наших узбекских коллег показывает, что лучшая форма, собственно говоря, работы – это сотрудничество. Сотрудничество с администрациями мессенджеров, сотрудничество с администрациями социальных сетей. Почему? Потому что если вы не глобальная держава, диктующая условия всему миру, да, то, конечно, надо принимать и работать в тех условиях, которые у вас есть. Надо учиться договариваться, надо учиться вести переговоры и доказывать, да, и доказывать свою позицию. Допустим, мы работаем, стараемся работать, насколько, так сказать, возможности позволяют, с администрациями различных социальных сетей, допустим, ВКонтакте, Facebook, YouTube, так, но не всегда нас слышат, и мы вынуждены в данном случае принимать и понимать позицию наших партнеров, которые говорят, допустим, что политика нашей социальной сети по данному вопросу не совпадает с мнением Министерства информации Республики Беларусь. Извините, мы поступим так, как считаем нужным, да, мы можем оставить эту тему, мы можем поспорить, мы можем попытаться доказать, то есть вот путь, по которому мы сегодня движемся, потому что запреты – это механизмы, которые могут быть эффективны на определенных конкретных этапах, под конкретное, может быть, событие и так далее. А в целом, конечно, надо учиться работать, исходя из принципа конкуренции, исходя из принципа сотрудничества, исходя из необходимости вести переговорный процесс. А что касается непосредственно, допустим, вопроса, как работают наши государственные СМИ, и успевают они за новыми трендами, не успевают, тут тоже непростая ситуация. Почему? Потому что обычно всегда в авангарде новаторами выступают небольшие и вновь создаваемые средства массовой информации.
Ну и задачи у них другие немножко,
задачи другие. Мы наблюдаем, как, допустим, в интернет-пространстве активно развиваются негосударственные ресурсы. Небольшие и побольше негосударственные ресурсы, которые, собственно говоря, сделали ставку на интернет. А теперь представим себя в роли руководства редакции традиционного СМИ, у которого десятилетиями формировался бренд, аудитория целевая есть уже наработанная, да, вот устоявшаяся, сказать, да, верно. Да. Вот, СМИ, которая привыкла работать по определенным традициям, установкам, оно не может быть не очень поворотливое, оно большое, оно массивное. И опять главное, да, у них устоявшаяся аудитория, доверие которой — это высшая валюта,
ну, вообще такие, да,
в медиа.
Вещи,
да, да, высшая, да, валюта – это доверие твоей аудитории. И вот перед ними стоит дилемма. Дальше продолжать выпускать печатную версию и работать в традиционном формате с интернет-сайтом, или попытаться что-то поменять, сделать, собственно,
приложение,
говоря,
какое-то, да, но только
по сути
под
дела,
другим,
да,
брендом.
Верно, превратить редакцию в конвергентное СМИ, в редакцию конвергентного СМИ, активнее идти в социальные медиа и так далее, так далее, так далее. Это определенное изменение, в том числе и в редакционной же политике, и неизвестно, как аудитория отреагирует. Поэтому все большие СМИ, вот подвожу к главному, они сначала внимательно смотрят, что происходит с теми, кто пошел вперед. Новаторы, они дают некий пример, накапливаются компетенции, опыт определенный, и потом уже большие СМИ для себя делают вывод. Так, мы пойдем вот этим путем, или нам не стоит это делать? Поэтому получается, что большие крупные СМИ, это касается не только государственных, кстати говоря, это опыт и зарубежных стран, они сначала долго присматриваются, может быть, так долго запрягают, перефразируя немножко пословицу, но потом быстро начинают ехать по этому пути. Я наблюдаю, как буквально за год, вот, допустим, «Беларусь сегодня», издательский дом, буквально выстрелил в интернете. Я смотрю, как наши телевизионщики начали активно работать. Ну, а самое приятное – это то, как начали активно работать региональные средства массовой информации. Вот им тяжелее всего, может быть, не может быть, наверное, так и есть, да, тяжелее всего, с одной стороны, перестраиваться под новые форматы работы. А второе, им нужно дать ответ для самим себе. Зачем нам это нужно? Почему? Потому что...
Для того, чтобы оригинальные новости производить. Они
проблема заключается в том, что на республиканском уровне у нас уже есть достаточно такая хорошая конкуренция информационная. А на региональном уровне очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, что кроме вот этой, образно говоря, районки, больше никого нет в этой нише местных новостей.
Нет конкурентной среды, соответственно.
Верно, да. И возникает вопрос, ну а зачем нам нужно что-то придумывать новое, если у нас так вроде все в порядке. Ну, есть подписка. Сейчас мы, как Министерство информации, категорически отошли от прежней практики, когда могла быть где-то рекомендована там эта подписка. Нет, мы этим не занимаемся. Ну, тем не менее, на местах, я смотрю, тиражи стараются держать. Каким образом там учредители и редакции это делают, это их вопрос. Хотя мы не приветствуем никоим образом, там, допустим, вот эту жесткую ведомственную подписку. Почему? Потому что, ну, насильно мил не будешь, это не очень правильная политика. Это политика, которая не ведет к понятному и перспективному будущему. Тиражи печатных СМИ потихоньку падают. Мы наблюдаем, что где-то 1-1.5% проседания идет по общему тиражу по мере того, как...
Стареет население.
Стареет население, уходят, к сожалению, те люди, у которых есть культура чтения периодической печати, для которых газета – это...
окно в мир, как
окно
вы
в мир
говорили,
это что-то,
да,
очень привычное. Я, если позволите, такой анекдот расскажу вам. Значит, в одном районе районная газета очень избирательно печатала некрологи. Это не всем гражданам нравилось, они пожаловались руководству. Вот, председатель районного исполнительного комитета, который является учредителем этой газеты, вызывает к себе главного редактора и говорит: «Иван Иванович, что происходит? Почему люди жалуются? Почему вы одни некрологи публикуете, а вторые не публикуете?» На что главный редактор отвечает: «Ну, понимаете, в чем дело? Когда ко мне приносят некролог, я смотрю, был ли этот человек подписчиком моей газеты. Если не был, то он для меня и не жил». Вот, понимаете?
Логика есть.
Ну, уходят люди, а на их место приходят в нашу жизнь с вами, приходят люди, которые не знают толком, что такое газета, они не понимают, зачем она вообще нужна, если есть интернет, если есть вообще SafeGarden, вот эта вот политика социальных сетей, есть уютная социальная сеть, куда можно прийти, получить всю информацию, которая востребована человеком, на разные абсолютно темы, не выходя за пределы вот этого вот огороженного уютного сада.
Да, либо загрузить приложение с подкастами и, собственно,
и все,
и жить вот в этом информационном
достаточно,
мире.
Достаточно, да. Вот, поэтому для региональных СМИ, да, эта ситуация тоже меняется, но меняется, может быть, немножко медленнее, и вот им приходится немножко на опережение работать, им приходится каждый раз объяснять, доказывать, что это нужно делать, что нужно развивать интернет-журналистику, что надо создавать нормальное конвергентное СМИ, когда фактически редакция небольшого издания превращается в три редакции. Редакция собственной печатной версии, редакция интернет-сайта и редакция социальных медиа.
Социальной страницы, да.
Это сложнее. Здесь нам не очень нравится, конечно, позиция многих учредителей. Хорошо, если прогрессивный, продвинутый руководитель района, который понимает, насколько это важно. Вот. Но есть еще и вторая проблема. Как я уже сказал, высшая валюта в медиа – это доверие нашей аудитории. И вот мы задумали и проведем такое серьезное вообще республиканское социологическое исследование на предмет того, доверяют ли люди своим местным изданиям, что бы они там хотели видеть, о чем хотели бы читать, то есть мнение аудитории. Казалось бы, но если я руководитель районной газеты, я живу в этом районе, я 20 лет, да, я все уже знаю. Что вы мне будете рассказывать, я все знаю, и все то, что нужно, и волнует граждан такое, да, на страницах моей газеты. Как показывает практика, это далеко не всегда так. И порой происходит настоящее открытие для тех людей, которые много лет работают вот в этом населенном пункте и издают свою местную газету, и происходит настоящее откровение, когда они обнаруживают, что у людей запросы несколько иные, особенно у молодых людей. И далеко не все в этом городке, в этом районе даже знают, как называется газета. Ну, то же самое можно отнести, допустим, и к иным средствам массовой информации. Мы много сейчас говорим, конечно, о регионах. Почему? Потому что это тот пласт, который надо сегодня активно расшевеливать и поднимать. Потому что когда приходит новая СМИ на ту или иную территорию, возникает конкуренция, да, они, конечно, начинают сами активно двигаться, и в конце концов приходят к тому, о чем мы говорили вчера на выставке, допустим, к монетизации контента в интернете. Ну, я считаю, что это классно, когда главные редактора районных изданий просят, чтобы им прочитали лекцию, сделали, организовали тренинг по монетизации мобильных версий сайтов. Это уже о чем-то говорит.
Нет, ну это сегодняшний день. Естественно. Ну и опять-таки внимание региональным СМИ. Они же растят кадры и для столицы тоже.
Безусловно.
По сути дела. Вот последний вопрос, Павел Николаевич, по поводу кадров. По поводу системы подготовки кадров журналистики. Она будет какие-то изменения претерпевать? Вот по сравнению с тем, вот как сейчас это происходит?
В первую очередь, это, конечно, зависит от того, как будут наши факультеты журналистики и Минские, и региональные выстраивать свою стратегию на хотя бы на ближайшие 5 лет. Конечно, мы исходим из того, что потихоньку будет и меняться система подготовки кадров, исходя из реалий времени. Это первое. Но второй момент, на который я обратил бы внимание, это уже, так сказать, личное наблюдение, становится все более и более женской профессией. Наташа, тут, вы понимаете, есть некий гендерный перекос.
Престиж теряет среди мужчин, или как?
Наверное, да. Вот если вы придете на факультет журналистики сегодня, допустим, БГУ...
Да мне далеко ходить не надо, ко мне на практику когда-то приходили. Ну, на 9 девчонок один мальчишка был.
Да, женщин, конечно, привносят свое немножко, свой взгляд на журналистику, свое видение. Наверное, есть отличие все же. Не наверное, она точно есть, женская, мужская журналистика. Я тут за гендерное равенство однозначно, поймите меня правильно, но...
А я, знаете, скажу, а я за гендерное неравенство. Я считаю, что, например, новости политики и экономики, это больше все-таки вот мужская прерогатива. И здесь, ну, должны такие серьезные все-таки...
Мне очень жалко, что молодые кадры вымываются в журналистике, именно мужские молодые кадры. Их становится все меньше, 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 и это не есть хорошо на самом деле. Должна быть взвешенная журналистика, и мужская, и женская. Опять же, это, наверное, какой-то не очень хороший сигнал, не очень хороший сигнал, и с этим тоже надо как-то разобраться. Вот. Ну, а в целом, конечно, нам надо успевать за временем. Вот смотрите, просто небольшой пример. Мы много говорили о том, что надо продвигать свой контент посредством социальных сетей. Пока мы об этом говорили и убеждали наших, особенно печатников.
Эти ниши кто-то занимал.
Ну, появляется новая политика, допустим, Фейсбука, который задумался над тем, а стоит ли помогать небольшим и не очень авторитетным изданиям. изданием и вводят новую политику, фактически цензурирование, когда небольшие издания теряют возможность продвигать свой контент через площадку Фейсбука.
Причем без объяснения принципов этой цензуры.
Вот меня это всегда удивляло. Мы от государства требуем, чтобы государство объяснило за те или иные ограничительные меры. Мы должны получать шишки, как вот с законом о средствах массовой информации. Кстати говоря, с удовольствием могу прокомментировать правоприменительную практику, которая накопилась за 5 месяцев. Вот. Но когда большая социальная сеть вводит некие свои жесткие ограничения, не объясняя это ничем, это почему-то ни у кого особых вопросов не возникает. Ну, потому что, ну, это администрация сети, хотите, присутствуйте там, хотите, не присутствуйте там.
Нет, я думаю, Министерство информации задает эти вопросы.
Задаемся, конечно, этими вопросами и пытаемся понять, что происходит, потому что, еще раз повторюсь, очень быстро все меняется, и нам надо давать ответы на вопросы, которые ставят время.
Павел Николаевич, спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию. Напомню, что гостем радио «Спутник Беларусь» был первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Хорошего дня.